что же, всем привет, с вами Спортхаб, и это наш очередной и однозначно последний в этом году подкаст про бейсбол. Закончился сезон, мы подождали чуть-чуть, переварили две недельки произошедшие, и только сейчас готовы об этом поразговаривать. На самом деле нет, я просто ленивый, и поэтому мы только сейчас собрались и будем говорить о бейсболе. Как всегда, Алексей Брейсовский, Виталий Волочай, и как всегда, мы обсуждаем Major League Baseball. Законченный сезон 2017. Леш, ты рад тому, что сезон закончился? Он закончился так, как ты хотел?
Всем привет. Ну, не совсем так, потому что Аризона все-таки не выиграла, но он закончится лучше, чем мог бы быть, если бы выиграли Доджерс. Ну, это лично для меня.
Для многих.
Ну, да. Я думаю, что не только, да. Я думаю, что для многих, потому что действительно даже в СНГ хейт-база Доджерс, она уже так выросла прилично.
Ну, ты знаешь, хейт-база Доджерс — это такое понятие, как и хейт-база Янкис, и хейт-база Ред Сокс. То есть, как бы ненавидеть тех, кто богатый, это, в принципе, в крови у нашего народа, скажем так.
Да не только у нашего, в
принципе. Да у всего мира, да, у всего мира.
У всех людей.
Тем более вот этих Доджерс, которые говорят, мы захотим подпишем, мы захотим заплатим, мы захотим сделаем. Мы соберем себе команду суперзвезд, мы не будем...
Захотим платежку 320 миллионов.
Вообще не вопрос. Вообще, а почему бы и нет? Как бы мы Лос-Анджелес, мы Доджерс, мы могем. Да, Доджерс проигрывают мировую серию, Доджерс проигрывают ее в седьмом матче, проигрывают ее дома. И что самое главное, проигрывают домашний седьмой матч без вариантов. Но пока мы дойдем до мировой серии, хотелось бы все-таки немножко поговорить про плей-офф буквально в нескольких словах. 3-2 Янкис выигрывают у Кливленда в первом раунде. Сразу же довольно удивительный был результат. Мы помним тот камбэк, который сделали Янкис. Хьюстон без проблем переигрывает Ред Сокс 3-1. Доджерс без проблем переигрывает Аризону. 3-0 единственная серия, которая закончилась в ноль в этом плей-офф. Кабс в серьезнейшей битве переигрывает Вашингтон 3-2. Одна из самых крутых серий первого раунда, хотя в итоге вспомнят, наверное, только против Янки, про серию Янки с Кливленда, да. Ну и полуфиналы. 4-1 Доджерс просто сносят Капс. И Янкис против Хьюстона. Шикарная финальная серия ALCS. Серия, которую я не знаю, я уверен, что ее как-то в истории запишут как просто какой-то хоумран дерби, которая растянулась на 7 матчей. И Янкис Доджерс. Этот финал был бы круче?
Очень сложный вопрос, но я думаю...
Ну, для телевидения точно, да?
Я думаю, что для вывески, наверное, да, но по наполнению игры мировой серии были очень крутые, и вот я думаю, что вряд ли вот стоит вообще думать о том, что можно переплюнуть этот уровень. Было в этом году. Команды так нам подарили очень классное зрелище.
Ну, ты знаешь, по поводу мировой серии есть вот один вопрос, который невозможно не обсудить. Это то, что через весь плей-офф вот такой вот ниткой неслось, это продолжительность матчей. Я отсмотрел почти все матчи плей-офф, то есть я буквально пропустил в дивизионном раунде несколько игр, все остальное я посмотрел. Много из этого посмотрел в прямом эфире, и вот не считая первого матча мировой серии...
Святой человек!
Мне было очень много свободного времени. А-а-а. Ладно, шучу. Не было свободного времени. Просто как-то так получалось, что я их смотрел. Не знаю почему. Там еще параллельный сезон НБА стартовал. Но, ну, ладно. Смотрел, да и черт с ним. Первый матч мировых серий. 2 минуты 28 секунд. Все были в диком восторге от произошедшего. Телевидение было в восторге. Фантастика. Мы за 2,5 часа. Это как матч НБА. Мы закончили матч мировых серий. А дальше все вернулось к накатанному. 4 часа, 3.46, ну, там, да, пятый матч.
5.5 часов. Там, да.
Ну да, там были экстра-ининги, хотя был только один экстра-ининг, и все равно 5.5 часов. 3.5 часа последний матч, который закончился 5-1, в котором, казалось бы, ничего не происходило. Но, по-моему, там ничего не может сравниться с тем, что было в серии Кливленда Янкс, и вообще Нью-Йорк против Миннесоты, по-моему, в Вайлдкарде там тоже они что-то играли, около 5.5.
Аризона Колорадо тоже
Аризона,
очень Колорадо, долго.
Игра, которая закончилась...
игра, которая сломала мне график день-ночь уже на 2 месяца вперед. Убила просто.
Они в 8 утра по Киеву закончили, или полдевятого даже.
Да, в полдевятого закончили, да. Я тогда вот, ну, собственно, как раньше, я уже не был после этой игры.
На этом и закончился для тебя кайф плей-оффа, да? Ту игру про кайф. Ну, на самом деле, да. Ну,
собственно, да.
Что, как ты думаешь, твое мнение, стоит ли что-то лиге придумывать? Потому что, понимаешь, с двух частей все состоит. Рейтинги выросли этого плей-офф. Рейтинги выросли этого сезона. продолжительность матчей лезет, и учитывая насыщенность сейчас интернета и возможностей в интернете развлечений разнообразных, повлияет ли вот такая продолжительность матчей на популярность бейсбола?
Скажу о себе. Я все матчи плей-офф почти все смотрел в конденсат, потому что мне не хотелось тратить. Я смотрел матчи НБА в лайве, а потом пересматривал в конденсат матчи бейсбола, потому что полчаса по сравнению с четырьмя часами я могу за это время посмотреть все матчи игрового дня в конденсат, за это время, пока я в лайве посмотрю одну игру. То есть я смотрел в лайве там, ну, такие самые крутые игры, типа седьмой игры мировой серии, которые нельзя пропустить. А так старался в конденсат смотреть, в принципе. Их. Честно говоря, очень сложно что-то с этим сделать, потому что лига пытается, но ничего не помогает. И я думаю, это нужно принять уже как данность, что бейсбол — это, в принципе, такая игра, где никто никуда особо не спешит, где это все размеренное, где болельщики приходят на стадион не только игру посмотреть, но и отдохнуть, попить пиво, кофе, кто что там. Также и болельщики, которые сидят на диване, смотрят игру, они чаще всего, в подавляющем большинстве, они занимаются еще чем-то попутно. То есть вот эта игра, которая...
Обычно кушают.
Ну, или кушают, или что-то еще читают, допустим, или играют во что-то, или пишут, кто как.
Ну, я обычно, скажу честно, я обычно смотрю сериалы параллельно.
Вот, да. Ну, то есть, есть таких две игры, ну, вот, бейсбол и гольф, вот, которые ты просто включил, и они у тебя на фоне. Это вот, это их ниша, которую вот надо развивать. Не пытаться сделать из этого ни хоккей, не баскетбол, потому что, ну, это в принципе невозможно. По динамике NFL не пытаться сделать. Ну, в NFL там есть паузы, как раз таки между драйвами. Ну вот, а в MLB это в принципе вот это есть фишка бейсбола, скажем. Ну вот, для меня лично, да, как для, если говорить со стороны болельщика, фана этой игры, то есть это очень такая ненапряжная, классная игра, во время которой можно и расслабиться, еще чем-то позаниматься полезным.
Ну, ты в любом случае услышишь, когда что-то произойдет очень крутое от комментаторов, да. Тем более, если ты смотришь серию Хьюстона против Янкис, там это вообще не прекращалось.
И там тебе покажут еще и 5 повторов с разных камер. Покажут, если там кошка где-то пробежала, тебе это вообще всю трансляцию будут крутить. То есть ты ничего не пропустишь, это 100%.
Да, согласен, и именно поэтому мне тоже всегда нравился бейсбол, потому что это та игра, которую можно, под которую, скажу честно, даже можно спокойно, без угрызения совести, уснуть, и ничего не произойдет.
Да.
Все будет хорошо. Я очень часто засыпаю, потому что матчи ночные, включил в 2 часа ночи игру Red Sox обычную под мою пару любимых комментаторов, которые 18 лет уже не меняются, и уснул, и нормально, все довольны, все рады, все
Я
хорошо.
Вот скажу еще по-другому. Те, кто говорят о том, что бейсбольная игра должна длиться 2-2,5 часа и не больше, они просто не понимают этой игры. Это не для них, значит. Вот и все.
Окей, хорошо. Погнали. Погнали к вопросам, которые мы должны обсудить, потому что межсезонье пошло, и первое, что происходит после конца сезона, это вручение наград. Мы в нашем превью плей-оффа обсуждали уже награды, давали свои прогнозы, и, скажем честно, с многими мы угадали.
Ну, мы не пытались угадывать, мы пытались дать тем, кто действительно заслуживает.
Да, то есть мы давали
говорили
свои награды, да.
Про товарища с Вайоминга.
Да, товарища с Вайомингова, который там где-то сидит.
И выбирает непонятно что.
И выбирает, да. Давайте я начну с того, кто получил золотые перчатки, Golden Glove Awards. Ну, по сути, это, если сравнивать с любым другим видом спорта вам знакомым, это All-NBA Team 1 и All-NBA Team 2. То есть
All-Defense.
All-Defense, да, All-Defense. Защитная, да. Национальная лига. Грянки, питчер из Аризоны. Дальше у нас Голдшмидт, второй из Аризоны. Лиматьё из Колорадо. Аренадо из Колорадо. Шортстоп Брэндон Кроуфорд из Сан-Франциско. Марсель Озуна из Майами. Эндер Инчарте из Атланты. Наконец-то человек из Атланты. Джейсон Хейвард.
Так аризонец же бывший.
Да, слушай, все из Аризоны.
Конечно.
Пол состава. Джейсон Хейвард из Кабс и Такер Барнард из Цинциннати. Ну, американская лига с питчер Маркус Строман из Торонто. Мальдонадо из Энджелс. Эрик Хомстер из Канзаса. Брайан Дезье из Миннесоты. Эван Лонгория из Тампы. А Симмонс из Angels, второй человек, Гордон из Канзас-Сити, Байрон Бакстон из Миннесоты и Муки Бетс из Бостона. Ну, это так, проехали, да и проехали. А, поздравляем всех этих
людей. И диамантовые перчатки еще стоит сказать, что из АЛ это был Бакстон, из НЛ это была Ренада. То есть ты как лучший защитник года, скажем так, в лиге.
Ну и погнали к основному. Rookie of the Year.
Анонимные. Ну,
анонимусли, единогласно.
Да, единогласно.
Единогласно американская лига выбирает Эрона Джаджа, национальная лига выбирает Коди Беллинджера. Тут, если вы хотите обсуждение того, согласны мы или нет, можете послушать наш прошлый подкаст. Мы согласны, коротко говоря. Да. Спорить мы здесь не будем. А вот по поводу следующей награды, споры были, жаркие разговоры были. И если по Кори Клаберу они были не такие серьезные, потому что Кори Клабер, окей, получил, то в национальной лиге там было много интересных вариантов, и плей-офф тоже, понятное дело, что внес какую-то свою толику в это все. А самая главная новость, то, что вчера очень веселило хейтеров Доджерс целый вечер, это то, что не получает Клейтон Кершоу, получает Макс Шерцер. Ты как к этому отнесся?
Да это было очевидно, на мой взгляд. Мы же это обсуждали. Мне, я очень рад, что люди, эксперты из Вайоминга с нами согласились. Они прислушались и к нашему мнению. Кирша слишком много пропустил в этом году, чтобы претендовать на эту награду, да.
Ну окей, менеджер года Пол Молитор из Миннесоты получает в американской лиге, и Тори Лавуо из Аризоны получает в лиге национальной. Ты говорил, что Баду Блэку дадут, ты да. Не верил, это ты не хотел сглазить или как?
Нет, я говорил свое мнение, что Бад Блэк, он более достоин этой награды, потому что в плане гейм-менеджмента, это то, на что влияет менеджер в первую очередь, он, на мой взгляд, он круче, чем Лавуо был в этом году, который ставил непонятных людей на вторую позицию. Это часто работало, часто не работало, ну, по Лавуо там у меня все-таки есть вопросы по поводу его решения, особенно во второй половине. Ну и состав в целом у Аризоны, на мой взгляд, был намного лучше, чем у Колорадо, при этом команды закончили довольно близко друг от друга. Ну, опять-таки, порешало то, что все-таки Аризона лучший результат закончила, и у них и прогресс, они как этот самый, перевернули результат. Там было 69 побед в прошлом году, в этом году 69 поражений всего лишь. То есть это сыграло. То есть эксперты из Вайоминга, они не смотрят игры, они не видят решения тренеров, кто как работает с буллпенами, с игроками, они смотрят победки.
Эх, эксперты из Киева все же круче, чем какие-то эксперты из Вайоминга. Ну и последнее, что давай еще раз обсудим, второй раз. MVP на данный момент, на момент записи мы еще не знаем, когда оно будет, кстати, вручено. Завтра-послезавтра, я не помню, когда.
Где-то на днях должен.
Да, ну, в общем, скорее всего, в момент выпуска даже этого подкаста вы уже будете знать. Финалисты Голдшмидт, Стэнтон и Вотто в национальной лиге. Здесь, я думаю,
Стэнтону дадут.
Стэнтону однозначно. Но вот в американской лиге поспорить всегда можно, потому что спасибо Хосе Рамиресу за то, что он затесался в эту бригаду, но Аарон Джадж или Хосе Алтуве? Сейчас, по-моему, абсолютно очевидно, что это Алтуве, и в принципе
так было... голосовали вроде до плей-офф.
Голосовали до плей-офф.
Ну да.
Но в любом случае, даже до плей-офф, ну, если до плей-офф это еще было спорно, сейчас это понятно, и ты понимаешь, сейчас дать награду MVP Аарону Джаджу — это как дать награду MVP Расселу Вестбруку после финала NBA в прошлом году.
Ну так ему и дали.
Ну вот да.
Ну и Джаджу дадут тоже, на мой взгляд.
Когда дадут, я считаю, что вот когда дадут Джаджу сейчас, ну это будет выглядеть как-то тупо. Потому что то, что сделал Алтуве в плей-офф, то, что сделал в финальной серии, блин.
Так в плей-офф даются... В плей-офф награда, а это за регулярку.
Это не считается.
Я тебя прекрасно понимаю, но награда, как бы, она голосуется в конце регулярки, она дается за регулярку, и там, ну, они были довольно близки, мы об этом говорили в нашем подкасте предыдущем, но мне кажется, что Джадж все-таки возьмет.
Эх, надеюсь, что все-таки отдадут Хосе, а он такой добрый, он такой веселый.
Он классный.
Ну да, он классный, действительно, за него хочется болеть, хочется, чтобы он выбил этот мяч подальше. Что он, собственно, делает? Джадж молодец, но, блин, новичка получил, хватит. Ну,
Что ну, это вот может тоже сыграть, что Джадж все-таки новичок, а Алтуве тогда MVP, типа Джадж еще свое возьмет.
Да, да, и Джадж, я уверен, возьмет. Окей, сезон закончен. Поздравляем всех, кто болел за Хьюстон. Целых полтора человека, которые нас слушают, я уверен, болели за Хьюстон в этом сезоне.
Ты удивишься, но их больше.
Да, ну, в это, сейчас-то понятно, что их больше, да. В следующем году будет еще больше. Мы переходим к тому, что нас ждет дальше. Новый сезон. Скоро уже начнутся вот эти pitcher and catcher reports, бла-бла-бла. Скоро у нас начнутся новости с составов команды MLB. Ну и free agency уже активно работает. И пока мы перейдем к самым жарким и веселым свободным агентам, нам надо поговорить о не совсем свободных агентах, то есть о совсем-совсем свободных агентах. Это...
Ты как завернул-то.
Это как всегда, новости каждый год приходят, что кто-то в Корее передумал и решил, что пора поехать.
Сбежать
из Кореи.
Из Северной причем.
Ну да, из Северной Кореи у нас игроков нет, но у нас есть люди, которые
так из... Так не добегают.
Ну, они пытаются.
Да, но границу там тяжело перейти.
Да, согласен. Надо уметь или очень высоко прыгать, или очень глубоко заползать под землю.
Это
да.
Не про бейсболистов.
Это не про бейсболистов, да, бейсболисты этим не занимаются. Так вот, японская лига очень часто талантов, скажем так, маринует у себя, ну, для нас маринует, они там у себя, конечно, являются легендами и героями нации, но мы знаем, какое огромное количество японских игроков, в частности, питчеров, добираются до MLB и становятся чуть ли не легендами. И есть вероятность того, что в следующем году у нас будет еще один. Расскажи-ка нам, пожалуйста, подробнее.
Очень крутой игрок. Мы о нем уже не раз говорили в наших подкастах. Я отмечал о том, что это просто суперталант. И, наконец-то, в следующем году, скорее всего, уже с вероятностью на 99,99% мы его увидим в MLB. Это Шохей Отани. Это уникальнейший игрок, уникальнейший талант, который одновременно в японской Ниппон-лиге играл и питчера, и беттера, и при этом играл на звездном уровне и там, и там. То есть он обладает арсеналом с фастболом, который стабильно превышает 100 миль в час, и при этом он там, кажется, в этом году или 25, или 30 хоумранов там выбил в этом году. То есть, ну, в Ниппон-лиге там понятно, что болл-парки меньше, но сейчас, возможно, это продуктивити, оно с MLB, оно где-то сравнимо за счет мячей новых в MLB.
Да. Ну, люди должны понимать, что это не так, как в баскетболе разница между Европой и NBA. Ниппон-лига и MLB намного ближе по уровню, чем это, например, европейский баскетбол и американский.
Ну, Ниппон-лига в целом оценивается как такой квадрупл A уровень, да, между AAA, Minor League MLB и между самой MLB, то есть там действительно очень высокий уровень, есть несколько игроков, которые будут около звездами и в MLB тоже. И вот как раз таки один из них, Отани, он в этом году приезжает в MLB. Сейчас там ведутся разговоры, сейчас, во-первых, стоит сказать, что в Орландо, да, проходят зимние собрания, это когда все генеральные менеджеры лиги, они собираются в одном месте и обсуждают насущные проблемы, договариваются по трейдам, общаются с агентами игроков по поводу подписаний в свободных агентов. В данный момент Отани является самой горячей темой, потому что этого игрока хотят без привлечения все 32 команды лиги.
Где он окажется в итоге?
Вообще без понятия, но у меня, я думаю, это все-таки будет АЛ, команда из АЛ, команда, скорее всего, с одного из
какая-то
побережий. Не обязательно раскрученная. Сейчас объясню, почему. АЛ, потому что он хочет играть и питчера, и беттера в MLB.
То есть... идеальная для него команда, про себя говорю,
да.
Идеальнейшая. Это Seattle Mariners. Идеальная. Во-первых, потому что в Сиэтле находится вторая по большинству японская
община
в Америке. Первая в Сан-Франциско, вторая в Сиэтле. Ближе всего к Японии из Сиэтла лететь. На самом деле, реально ближе всего. Нет ни одного города, откуда бы ближе было долететь до Токио. И это L. И это L. И там есть отличные традиции японских игроков, там их любят, и, ну, вы сами знаете.
Ивакума ж отчислили вроде, там не подняли его опцию.
Ну, это такое, там до этого же были все-таки ребята довольно неплохие.
Вот, и Отани пошел в этом году, а не в следующем, в MLB, потому что для него, как как он сам говорит, его агенты заявляют, для него деньги не главное. То есть сейчас он попадает под правила международного бонуса, то есть игроков для международного бонуса, который максимально, по-моему, 3,5 или 4 миллиона сейчас. То есть ну, вот сколько можно тратить, чтобы не превысить пул. Тем более, что в данный момент почти все команды, которые не могли тратить такое количество денег, они уже почти все потратили, потому что, собственно, уже подписали молодых кубинцев там, там разных доминиканцев, венесуэльцев, вот как раз-таки после 2 июля, когда их обычно подписывают сразу же. То есть сейчас ему особо много денег не дадут в любом случае. Плюс любая команда MLB, она должна заплатить $20 миллионов команде его, ну, команде Отани в Ниппон Лиге. Сейчас по поводу этого как раз-таки и ведутся разговоры, потому что именно правило коллективного соглашения вот, между Ниппон Лигой и MLB, оно сейчас истекло. Новое его не подписали. То есть
не регулируется никак этот вопрос, ну, да, на самом деле.
Они сейчас. Они сейчас этот вопрос решают с союзом игроков по то, чтобы продлить существующее соглашение еще на один год из-за Отани как раз-таки, потому что его команда хочет 20 миллионов, в то время как предлагали изменить правила на процентное соотношение от зарплаты игрока, который уйдет. А тут, ну то есть если максимально ему там сейчас могут дать команды 3,5 миллиона, мы сами понимаем, что там
процентное... Команда получит копейки.
Да, копейки получится за то, что она очень крутого игрока, она вырастила. Но в то же время союз игроков, он не хочет создавать прецедент на будущее, и поэтому сейчас идут там такие тяжелые переговоры вот как раз таки с союзом игроков. Чем они закончатся, пока непонятно. Но скорее всего все-таки оставят существующую схему еще на один сезон. Ну, так как говорят инсайдеры, что скорее всего это все-таки протащит.
Ждем, ждем действительно одного из самых прикольных игроков последних годов, новых новичков, новичков в лиге. Очень хочется видеть побольше игроков оттуда. Как ты правильно сказал, этих кубинцев и венесуэльцев мы и так очень много новых видим, а вот японцы не очень крутые. Очень крутые японцы довольно редко.
Ну и тем более в таком возрасте, то есть мы обычно видим, что японские игроки, по-моему, там до этого Дарвиш приходил, самый молодой ему было 25 или 24. Как это? Японец.
Разве Дарвиш японец?
Да, конечно.
Именно конкретно по паспорту?
Да, что нет?
Я просто, мне кажется, что
он... за сборную играл. Все дела.
Окей, не буду тогда спорить.
Оттуда пришел.
Мне просто казалось, что он как раз-таки, может, и играл в Ниппон Лиге, но он именно, да, джапанис все-таки. Джапанис.
Не,
японец. Мне казалось, что он кореец в какой-то момент. Ну, ладно, ладно.
Ты еще различаешь даже.
Нет, подождите, это очень важно.
Конечно.
Окей, окей. Имя у него такое, не японское, это именно больше корейское имя.
И вот мне как болельщику MLB, мне, конечно, хотелось бы, чтобы Отани попробовал себя роли two-way игрока, которых... Круто. Ну, потому что говорят, что это самый крутой подобный талант со времени еще Бэйба Рута. Вот что-то такое, просто какой-то мифический персонаж.
Ну, ждем, ждем.
Я просто can't wait.
Ждем, да, действительно. Ну, можно точно сказать, что вряд ли он окажется в национальной лиге, скорее всего, это АЛ. И
тем не менее, его хотят все. И Мэтс. Сейчас и Мэтс говорят, и Доджер, что они его очень сильно хотят. То есть, если им удастся уговорить его остаться только питчером, потому что как питчер он все-таки более полезен команде MLB, как эйс. Ну, то есть там около эйс или эйс в недалеком будущем, чем аутфилдер. Ну, собственно, сейчас довольно много аутфилдеров, которые бьют 25-30 хоумранов и без топовой обороны.
Ладно, погнали дальше. Обсуждаем мы свободных агентов, которые где-то да, окажутся в следующем году. Как мы их будем обсуждать? Обсуждать мы их будем, основываясь на прогнозе и на общественном мнении, которое помогло нам составить любимый Лешин сайт FanGraphs. Мы не будем обсуждать абсолютно всех свободных агентов, по этому делу мы пройдемся по верхушке, по самым интересным людям. И начнем опять-таки с парня, которого мы только что озвучили. Ю Дарвиш, которому...
Не кореец.
Не кореец. Ю Дарвиш, которому уже 31, на секундочку. Ю Дарвиш, который не то чтобы... супер круто себя показал в мировых сериях и в плей-оффе, в принципе. Он не оставил вау-впечатления. Ю Дарвиш.
В плей-оффе был хорош.
А вот... Но он не оставил вау.
А вот мировая серия, конечно.
Ну, мировая серия,
а кто оставил вау впечатление? Да никто практически из питчеров, кроме Верландера, там, Верландер не монстрил вау. Прямо.
Ну,
вот.
После Верландера
сейчас это обсудим.
Вау,
сейчас эти тренды
да.
еще
да,
обсудим.
Сейчас обсудим. Ю Дарвиш, что приблизительно ему предполагают, где-то 5-годичный контракт, в среднем 24 миллиона, а... Ну и 130 в сумме. Мы говорим 5 лет, 24 миллиона. Да, нет. И почему да, или почему нет?
Я думаю, будет больше. Я думаю, будет это на лет 6 и миллионов где-то 150-160. Лишь по той причине, что это самый топовый талант, да, там не считая Отани, самый топовый игрок на довольно скудном рынке свободных агентов. Тут такой есть момент важный, что мы в прошлом году говорили примерно то же самое, да, что рынок свободных агентов скудный, и тем игрокам, которые там в топе, им дадут много. Многим не дали. Действительно. Многим не доплатили, некоторым так вообще преступно, как Джастину Тернеру. Это было еще ясно сразу же после его подписания, что 16 миллионов в год — это вообще просто смешная сумма для такого игрока. А в этом году Тернер еще сделал шаг вперед, и это просто копейки за него. Но одна разница по сравнению с предыдущим годом и этим в том, что многие команды, которые в прошлом году они постеснялись взять, да, этих игроков, там, заплатить им или переплатить, они очень жестко пожалели об этом. То есть много команд есть, которые заканчивают свой цикл, и им нужно усиление прямо сейчас, чтобы попытаться все-таки взять мировую серию. И появилась еще и вторая прослойка из той же самой Миннесоты, Милоки, команды, которые в прошлом году были в состоянии глубокой перестройки, и которые, они в принципе не хотели подписывать себе дорогих ветеранов на длинные контракты, на большие деньги, то сейчас, после попадания в плей-офф Миннесота и около попадания Милоки, они готовы вбрасывать деньги, которые они экономили в предыдущие годы. Они реально готовы уже вот сделать этот шаг, чтобы попасть в плей-офф. То есть в этом году, несмотря на скудность рынка свободных агентов, в этом году может быть серьезная борьба и переплаты. То есть это в целом так информация...
Ну, по лиге, да.
Да, перед началом обсуждения, чтобы понимали тренды наши слушатели. По Дарвишу. Его игра в плей-офф, конечно же, оставит, особенно в мировой серии, она оставит свой отпечаток, и он не получит столько, сколько получил Страсбург, сколько получили другие топовые эйсы там, или около эйсы. Все-таки Дарвиш — это около эйс скорее в данный момент. Плюс он довольно травматичен. Тут сумма его контракта зависит от того, насколько команда, которая будет его подписывать, она его видит тем самым супер импактным игроком в плей-офф. Потому что это в современных трендах MLB с большим количеством хомранов, такие питчеры, как Дарвиш, они... Ну, вот, у него очень мало граунд-аутов, да? Много флай-аутов.
Это сейчас не работает.
Это флайбол питчер, которого... могут убить в любой момент. Мы это видели в седьмой игре мировой серии, когда у него не работал слайдер. Это пич, который в основном отвечает за как раз-таки граундболы, за их продюсирование. Он у него абсолютно не работал, и его убили. Просто было убийство со стороны Астрос, вот реально преселюдное. Ну вот, и как раз-таки, ну вот, если ему дадут выше 150-160 миллионов, то 100% команда его видит в качестве такого питчера, который может это все-таки с ним справиться. Но с учетом всех его проблем с травмами, я думаю, это будет меньше, чем его максимальная сумма, но все-таки больше,
ну,
чем 130 миллионов. Да.
Окей, поехали дальше. Второй и самый яркий в списке Фанграфс парень, которого хотелось бы обсудить, это Джейди Мартинес. Джейди Мартинес тоже не молодой, тоже 30. Ему 5 лет прогнозируют, 21 миллион. Я буду так усреднять немножечко. 5 лет, 21 миллион. контракт, ну, 103 в сумме, 103-104 в сумме, где-то вот так вот приблизительно прогнозируют для него. И, ну, мне кажется, что вот вероятность того, что он получит больше, намного-намного выше, потому что этот парень умеет бить, этот парень, пауэр-хиттеры сейчас очень нужны и много-много кому нужен. Тем более в эру вот этих вот хоумранов, когда летит просто ой-ой-ой у всех.
Я с тобой полностью согласен, я здесь назову просто одно имя — Скотт Борос. Это тот агент, которого нанял Мартинес перед этим офсизоном. Это агент, который держит за яйца очень многих ГМов этой лиги. Особенно любит ГМа Вашингтона, где там просто почти все игроки его. И у этого агента игроки практически никогда не остаются недоплаченными. Не остаются без очень крупных контрактов. В данный момент Борос... Он хочет для Мартинеса контракт на 210 миллионов на 7 лет.
Вау.
Он называет его... Он ему дал никнейм.
Сколько Мартинесу лет? 30 сейчас.
30,
он хочет,
да,
на 7 лет контракт.
Ну, это, ну, если думать, что он топовый игрок, это вроде как нормально. Ну, да, еще там 7 лет. В эре, где дают на 11 лет, там на 10. То есть, ну, в бейсболе это не редкость, такие контракты по такой длине. То есть его Борос уже называют Кинг-Конгом Слагинга. То есть такое вот идет просто хайп со всех сторон по поводу Джей Ди Мартинеса. Ну, Борос знает свое дело, действительно, поэтому я думаю, что он получит контракт на 6 лет минимум, не на 5. Ну, все-таки 7-210 — это слишком много.
Да, это супер много.
С учетом того, что этот игрок просто уже в 30 лет с очень слабой игрой в аутфилде, то есть, скорее всего, в ближайшем будущем это будет перевод на первую базу, а потом EDH еще через 3 года, то есть команды просто, ну, не захотят столько давать за него. Но вот где-то 6 лет и 180 миллионов — это реалистично довольно. Ну, то есть убрать один годик с его контракта, да, с длительности, а сумма в 30 миллионов, в принципе, ну, не такая уж и пугающая для многих команд, которым нужен слаггер. Здесь нужно присмотреться к Бостону. Именно для Бостона это идеальный игрок, то есть они сейчас хотят себе Стэнтона. Ну, Стэнтон вроде как их забраковал, да, он вроде как их забраковал, потому что он хочет играть на западном побережье, откуда, да, он родом, и в целом в более теплых местах, чем Бостон. Вот, ну, то есть, скорее всего, это будет план Б для Бостона, который вот не получит Стэнтона. Но это игрок, ну, просто у Бостона одновременно сплав такой молодости, да, линейки, и очень классных контакт-хиттеров, которым очень сильно не хватает именно мощи в линейке. То есть, если люди играют на первой базе Морланда и на ДХ, то, ну, это ж там, получается, Хенли Рамирес и Морланд. Ну, это смешно. Вот, то есть, как раз-таки, Джей Ди Мартинес, он очень сильно поможет в плане сбалансированности и силы линейки Бостона.
Возможно, но, ты знаешь, скажу так, не вписывается вот подписание Джей Ди Мартинеса в последние там 2 года работы Бостона, скажем так.
Так Домбровский, он, наоборот, любит таких ветеранов.
Я знаю, что любит, да.
Выкидывать деньги на них. Сейчас вот тот самый дешевый молодняк Бостона, он, в принципе, дает возможность финансовую, чтобы Red Sox вот...
Потратились,
да, да. Потратились на того игрока, на которого... Они,
ну,
хотят.
Скажу честно, я был бы не рад, если бы не дали Джей Ди Мартинесу 180 на 6. Если бы дали 150 на 6, да? 180 на 6, ну, блин, это мощный контракт такой. Это прям супер мощный контракт.
Знаешь, мне вот понравился один питч из легендарного фильма «Джерри Магуайр». Разве победа стоит дешевле?
Окей, хорошо. Погнали дальше. Питчер Капс, товарищ, который в прошлом сезоне делал невероятные дела, в этом сезоне очень сильно просел, 32 года, Джейк Ариетта, прогноз 4,5 года по 22 миллиона в среднем, то есть где-то 100-миллионный контракт, где-то.
Я думаю, меньше.
Слишком стар, слишком спортился, слишком пошел вниз в прошлом сезоне, почему?
Ну, скорее у него вот сам по себе, да, вот... комбинация всех факторов. Вот того, что у него и став стал хуже в этом году, и в целом и возраст уже 32 года, то есть он там, в отличие от Гранки, в этом возрасте он не выступал на топ-уровне перед рынком свободных агентов. И, в принципе, рынок стартовых питчеров, там есть люди, которые способны с ним потягаться по способностям, которые при этом стоят подешевле. Ну, то есть, возможно, он, команда его подпишет на 4 года, но на более высокий average зарплату, что-то в районе вот, 4 на 95.
А, 4 на 95.
Ага. Да, где-то так. Вот это вот.
Ну, более-менее, да. Это похоже на...
Отчаявшиеся правда. Могут дать и 5, но мне не нравится эта идея, даже несмотря на то, что Ред очень хорош в продюсировании слабого контакта. Это то, что, в принципе, за что дали контракт за Кугранки такой огромный, за то, что вот питчеры, те, которые они хорошо продюсируют слабый контакт, они обычно как раз-таки лучше всего и стареют, то есть медленнее всего. Вот Ред в этом хорош, но слишком много вторичных факторов.
Ладно, поехали дальше, посмотрим, что будет с Ариэто. Очень сильно, скажем так, уважая я этого питчера, хочется, чтобы, по крайней мере, он оказался в хорошей команде. Вот это вот, довольно важно. А Карлос Сантана, 32 года, 3 по 18. Приблизительный прогноз. Ну, 3,5 по 16, скажем. Ну, приблизительно так вот Фанграфс рассчитывает. Наверное, надо просто вот median crowd смотреть. Вот 3 по 15. Да, нет.
Я думаю, больше.
Мне кажется, больше.
Я думаю, больше, потому что этот игрок, он в массе очень недооценен. Его, вот даже про него там меньше пишут, говоря, чем про Хосмера, хотя, на мой взгляд, Сантана намного круче как игрок, чем Хосмер. Это прежде всего в обороне. И то, что ну, тоже у беттеров лучше всего стареет, это те, кто хорошо видят мяч. А Сантана — это один из лучших в MLB вообще по количеству уоков. То есть в самом худшем своем проявлении это игрок, который попадает на базу с очень высоким процентом. То есть это игрок, который менее подвержен слампам. То есть это игрок, на которого можно просто взять его, поставить в линейку и забыть.
Да, ну вот прогноз того же Фанграфа, что 15% локов, 15% страйкаутов будет приблизительно. Если сравнивать с Хосмером, там где 10 на 18 разница у них.
Ну, Хосмер тоже неплох в этом, но 15% это очень круто локов. Вот, так что я думаю, что больше, минимум 4 года и скорее вот где-то контракт, как у прошлогодних, у Тернера для таких, для недооцененных, 4 на 16. Вот, ну, на 16 год.
Хосмер. Тот же Хосмер, 28 лет, самый молодой из тех, кого мы сейчас вот обсуждаем. Хосмеру прогнозируют 5 лет по 19-20 миллионов. Ну, опять-таки, он моложе этих всех, но...
Ну, хайпове.
Хайпове, но он супер нестабильный.
Вот игрок, которого я бы в жизни не подписал в свою команду, вот честно, потому что он просто-напросто чередует один сезон. Но опять-таки, не сказать, что очень крутой, но хороший сезон с провальным. Да, да. Да, да. И вот меня особенно пугает тот факт, что он очень слаб в обороне, при этом у него как бы репутация вообще непонятно откуда взявшаяся сильного защитника, при этом он и близко не настолько хорош в обороне, как про него пишут, как про него говорят. В атаке как бы тоже не сказать, что он супер, потому что вот мне кажется, что во многом его его результаты в этом году, они связаны с мячами, с новыми, и не факт, что эти мячи будут через 2-3-4 года, то есть это должно пугать команды, но получит он много, опять-таки, потому что хайп, потому что, ну, вот дефицит первых бейсменов в данный момент существует, действительно, в MLB, и многие команды, они захотят закрыть себе позицию таким игроком. В том числе и сам Канзас говорит, что они не против подписать Хосмера и Мустакаса, то есть оставить их все в команде. Но я думаю, что это скорее такой блеф для болельщиков, чтобы они покупали...
сезонные абонементы на год следующий.
Да, сезонные абонементы. Сейчас как раз самый старт продаж. Ну, уже не старт, но как раз-таки самый разгар продаж абонементов на следующий год. Поэтому таких заявлений от менеджеров команд, особенно от Канзаса, у которых ходят просто все звезды, весь костяк, то этого стоит ждать. Ну вот, контракт на 5 лет, да, 5 лет 100 миллионов.
Ну, вот приблизительно так оно и будет.
Это кажется, да. Окей. Но я не фанат этого подписания, сразу говорю.
Я тоже не фанат этого подписания.
Я бы его в жизни не взял.
Чувак супер нестабильный, пусть остается.
Хотя ему 28 лет, но пускай он играет за другую команду.
Так, Лоренцо Кейн, 4 года по 17 миллионов приблизительно прогнозирует, ему 68 в сумме. Аутфилдер 32 года, он, слушай, он не травмирован вообще?
Да он постоянно, то травмирован, то не травмирован. Он
я такой... не помню, в конце сезона он был травмирован? Да, по-моему, был травмирован. Ну ладно, неважно, неважно, да, он то травмирован, то не травмирован.
Вот, ну, собственно, сколько ему там дают? Ага,
4 на 17.
На 17. Ну, мне кажется, что где-то так он и получит, на самом деле, потому что вот... Кейн на самом деле классный очень вариант для команды, которая вот она хочет скачать последний вагон. То есть команда, которая осталась еще год-два, потому что мне кажется, что и самому Кейну осталось еще год-два, потому что этот игрок очень завязан на физике, на своей, на скорости. Большинство его полезности идет от защиты и бейсранинга. При этом, что меня больше... Что меня пугает в нем, это то, что в этом году защита очень сильно просела у него. То есть в 32 года этого следует ожидать, и возможно, его придется в корнер аутфилд уже переводить из центра. Но опять-таки на год-два его 100% хватит, потому что на бите он стабилен, он видит мяч, он отбивается неплохим контактом. То есть делать всего... понемногу. Здесь мне видится подписание в Сан-Франциско, которое как раз-таки сейчас очень люто паникует. Они хотят всех брать просто. Они хотят брать и Стентона. Они одновременно хотят и усилить оборону себе тем же самым Хэмилтоном. Вот. Ну, то есть, мне кажется, если не получится с каким-то трейдом какого-то центрфилдера более молодого, они себе возьмут или Кейна, или того же Джерода Дайсона, который сейчас свободный агент тоже.
Погнали дальше. Один из лучших реливеров, свободных сейчас, ладно, не реливеров, не стартовых питчеров, Вейд Дэвис, 32 года, 4 на 15 приблизительно ему прогнозируют. Да, нет, нет, да.
Я думаю, все-таки больше, потому что в данный момент еще один тренд, который мы там не обсуждали, вот... после окончания плей-офф, но его сейчас можно затронуть, это то, что происходит дальнейшее развитие задействования буллпена. Сейчас, как мы могли видеть, в этом плей-офф стартеры уже живут 2-3 ининга даже.
Да-да-да, буллпен намного важнее стартеров.
Да, в основном все стараются использовать буллпен, и вот такой просто супер надежный и классный реливер, как Уэйд Дэвис, он получит минимум контракт Меланкона прошлогоднего, то есть там было 68 на 4, кажется, или на 5. Вот что-то в том районе, где-то, я думаю, где-то в районе 70 миллионов. То есть он не такой там крутой, как Дженсен, не такой он там расхайпованный, как Чапман, то есть он там до 100 миллионов он там вряд ли все-таки добьет, но 70 на 4, вот это вот.
Ну, хорошие деньги.
Это деньги. Очень крутые деньги для реливера, о которых еще 3 года назад только мечтали.
Это какие-то люди, которые выходят где-то там в 6-7 ининге, занимаются какой-то фигней, да, когда народ обычно на кухню уходит к этому моменту. А Майк Мустакас, возвращаемся к разговору
о Канзасе.
Майк Мустакас 5 лет по 17 прогнозирует приблизительно ему. 85 в сумме, 5-17. Ну, я думаю, так оно и будет. Там же он и останется.
Кстати, да, Мустакас — это единственный игрок, который я реально вижу, что он, в принципе, может остаться в Канзасе, потому что, несмотря на то, что он там барахлит в обороне иногда, это игрок, который...
бить умеет. Все-таки, да, все бить умеют.
Ну, так как Мустакас немногие могут бить. Все-таки он одновременно и защитник неплохой достаточно, хотя и не супер, да, там не Аренада, не Мачадо, но все-таки хороший защитник и хороший пауэр-хиттер, и при этом он в принципе, не так много и страйкауте, то есть у него там около 16% страйкаута, всего-то не так много. При этом это игрок, который прогрессирует каждый год, он такой лейт-блумер, его уже списали в одно время практически, но Канзас в него все-таки продолжал его ставить и верить в него, и он все-таки раскрылся на то, что они думали. Так что я думаю, что команды, конечно, не повторят прошлогодние ошибки с Тернером и не будут. Вот и он получится все-таки в районе 100 миллионов, там, возможно, там где-то 90 на 5 лет. Но очень большая вероятность, что именно Мустакас останется в команде во многом для того, чтобы все-таки оставить фан-базу. Ну, вот именно Канзаса, чтобы не потерять много зрителей.
Поехали дальше. За Козер шортстоп 32 года тоже, кстати. Ему 32 года. Я еще думаю, что он моложе. 4 на 15 прогнозирует 60, но не все прогнозируют. Я вижу Дэйв Кэмерон 3
это
на 13.
Очень большой разброс по нему, да, действительно, так его оценивать. Ну, вообще, по Козерту у меня к нему особое чувство. Это первый игрок, которого я вырастил в своей династийной
фэнтези-лиге.
Да, карьере из минора в игрока мейджор-лиги. Поэтому
хочу ему побольше, да?
У меня к нему особое чувство, но, к сожалению, я скорее соглашусь с Кэмероном, который, в принципе, я думаю, что получит меньше, потому что во-первых, Козарт, он очень травматичен, он очень много пропускает. Во-вторых, его основное value зависит от игры в обороне. Ему 32 года, все-таки уже пора сдавать скоро будет. То есть он очень крутой. В этом году он в середине года он даже претендовал на MVP у меня. Вот, и был, в принципе, лучшим защитным игроком в этой лиге. И вот, ну, он очень сильно, ему помог новый тренд с мячами, и вот у него вся игра в атаке строится как раз-таки через его внезапно проснувшуюся мощь отбивания. И поэтому, если он внезапно регрессирует, да, если там мячи вернут или какие-то другие там сделают, то у него сразу его ценность его очень сильно упадет. И поэтому я думаю, что вряд ли генеральные менеджеры MLB этого не понимают, и они, скорее всего, будут его лоуболить офферами по поводу этого. Но я думаю, что все-таки больше, чем Кэмерон, где-то 45 миллионов на 3 года. Вот это реалистично. Все-таки годик у него там срезать с контракта. На 4 стрёмно, на 3 можно.
Ну, ты знаешь, и последний вот человек, 10-й, свободный агент, которого бы хотелось бы обсудить подробно. Потом мы еще пробежимся, потому что там есть люди, про которых надо обязательно упомянуть, но прям очень коротко по ним пробежимся. Ну, а детальнее обсудим. Последний питчер Алекс Коб, 30 лет, 4 на 14, прогнозирует ему Фанграфс. Что ты думаешь?
Я думаю, больше. Хотя мне не совсем нравится это подписание, но я почти уверен, что он идет в Капс, потому что там его и бывший менеджер, и питчинг-коуч, то есть там вся Тампа переехала в Капс, тренерский состав практически весь. И то есть вот он туда идеально заходит, и люди знают, как с ним работать, что он из себя представляет, и интерес Капс об этом говорит. Ну, то есть практически, да, наверняка он зайдет на 4 года на 15 миллионов. Где-то вот деньги Майка Лика, такого как стартера средней руки, одновременно надежного, но не особо впечатляющего. Не тот, который будет прыгать из штанов, но который будет очень качественно сжигать ининги.
Обсуждаем? Вот давай так, без списка. Вот кого бы ты хотел обсудить? Потому что, ну, Сисабатия, понятно, хотя,
честно,
я не хочу Сисабатию обсуждать, мне неинтересно.
Хейтер.
Я не знаю, кто его подпишет на 2 года. Смысл
Янкис подпишут.
На 2 года?
Да.
Зачем?
Да потому что он хорош просто-напросто, он себя полностью переработал, он стал таким больше слайдером, и тусим питчером, который генерирует слабый контакт, а не страйкаут. Я думаю, что на 2 года его хватит вполне. И вот то, что ему пишут, 2 года и 30 миллионов, это очень адекватная цена для такого игрока.
На самом деле, да, но на 2 года...
Ну, тут реально в Сабате я практически уверен, что что он будет хорошо играть.
Фрайзер. Тодд Фрайзер. 3-14 ему прогнозируют.
Я бы не дал.
Я бы тоже не дал. Но я хейтер.
Вот, ну честно. Потому что это игрок, который, в принципе, по защите... Он абсолютно минусовой по всем показателям в игре на третьей базе. Для первой базы ему не хватает биты. То есть в этом году у него там была только мощь. Но, опять-таки, в этом году мощь была у многих. Защита... У него там на третьей базе она просто плоха. На первой базе там еще рано судить. Там слишком мало он там отыграл. Но ну, тоже вроде бы не впечатляет. Ну, то есть это игрок, надеющий его вообще ставить не рекомендуется. Ну, то есть это игрок скорее в моем видении. Это игрок на банку или игрок так чисто закрыть позицию на один год, пока не подъедет какой-то крутой проспект у тебя туда.
Игрок, который в списке Фанграфс находится очень-очень далеко, находится на 49-м месте, но я хотел бы обсудить его и, наверное, на нем закончить обсуждение наших свободных агентов, то мы и так уже очень долго разговариваем. Дак Фистер. 34-летний питчер.
О боги, Дак Фистер.
Да, человек, про которого все забыли и похоронили в какой-то момент. Но да-да-да, хорошо, да. Потом и последний Грег Холланд. Хватит, потому что ты сейчас будешь до утра. Я вижу, ты уже залез там в списки.
Да не, ну я по реливерам не буду.
Да-да-да. Так вот, кто подпишет Фистер? Дадут ему 8 миллионов?
На один год, думаю, дадут.
Кто?
Да тут непонятно кто. В принципе, такие игроки нужны абсолютно любой команде MLB. Это ну, та причина, почему обсуждать и реливеров, не суперклоузеров, тоже, в принципе, так это как пальцем в небо тыкать. Потому что игроки, вот Пани Фистера, это такой или пятый стартер, или, скорее всего, это лонг-реливер, которого можно поставить старт и надо заткнуть дырку. Такие игроки нужны вообще любой команде MLB, потому что в среднем за сезон, опять-таки, любая команда MLB использует по 8-9 стартеров. То есть, ну, я думаю, он свои деньги он получит.
Ну, если получит 8 миллионов,
старт у него в Бостоне был не самый лучший, но затем он разогрелся и начал показывать. И вот именно этот старт ему даст еще один контракт.
Ну, окей, Грег Холланд. В этом году 32 ему стукнуло, прогнозирует ему 3 года по 12 миллионов. Такой себе был у него год. Начало было классное, потом немножечко подпровалился, но в общем было неплохо.
Но опять-таки, то стоит ожидать от питчера, который только первый год после Томми Джона, и тем более, который играет в Колорадо. То есть у него в один момент у него перестал работать слайдер, его коронное оружие, которым он страйкаутит всех подряд. Там люди, я вот много раз видел, как люди просто слайдер у Холланда, он падает за метр до кетчера еще, а люди все равно машут. Ну, то есть это... Я думаю, что он получит больше, чем 36 миллионов. Я думаю, что он получит даже ближе к 50. Его хотят уже и Капс. То есть, ну, Капс, надо сказать, что Капс они отпускают Уэйда Дэвиса 100%. Они не фанаты платить огромные деньги реливерам, но платить немного меньше тому же Холланду. Или они хотят еще вместе с Доджер взять себе из Балтимора Зака Бритона себе выменять, который тоже на последнем годе контракта провернуть. В принципе, то же самое, что они провернули с Дэвисом в прошлом году. С Канзасом. Взять себе клоузера на вменяемые деньги топ-клоузера, который остался один год по контракту, он не будет стоить дорого в плане проспектов и при этом будет эффективен на один сезон. Так, собственно, так, иметь возможность так делать из года в год, то это очень классный вариант. Ну, собственно, у Холланда уже рынок есть, это Cardinals, это Cubs, это его очень хотят оставить в Колорадо. Я думаю, что он останется в Колорадо. Все-таки им для этой команды глубина буллпена и его качество это просто необходимо для их элитности, для претендента на статус элиты и вот на выход в плей-офф. И Холланд, что самое главное, это игрок с остальным характером, с остальной психологией, его не сломала ни травма, его не сломали ни неудачи. В конце сезона он их исправил и снова и выходил, закрывал игры. То есть ему можно дать мяч в руки, и он и он тебе игру закроет. Это именно то, что надо в клоузере.
Окей, ну что, заканчиваем наш сегодняшний разговор про межсезонье. В любом случае, мы в конце межсезонья будем встречаться, обсуждать, кто где куда пришел, что произошло, как команды готовы к новому сезону. Следим за Тани, следим за тем, где он окажется, в какой команде он окажется. Об этом тоже будем обязательно разговаривать в конце зимы. Ну, а пока смотрите что-то другое. Бейсбола нет, смотреть нечего. Можно там смотреть зимние лиги, если вы прям совсем упоротые. Почему бы и нет? Там
почему? Доминиканская, Венесуэльская лига зимняя.
У них там
зимняя.
Еще лига, когда играет чемпион Венесуэлы, чемпион Доминиканы.
Я не уверен, что это, конечно, транслировать. Они настолько маньяк.
Я когда-то смотрел, где-то очень случайно наткнулся на каком-то канале, это перещелкивал, на каком-то испанском канале, что-то Movistar, что-то там, наткнулся, посмотрел, было прикольно. Ну, если вам совсем-совсем нечего делать, я думаю, вы найдете. Если вы слушаете этот подкаст, до этого момента все еще додержались, значит, вы один из таких, кто может случайно пойти...
В теории
пойти и посмотреть такую фигню в интернете. Сегодня о MLB, о прошедшем сезоне, о предстоящей зиме разговаривали Алексей Борисовский и Толя Волчай. Огромное вам спасибо. Смотрите бейсбол, подписывайтесь на наш подкаст. Это самое главное. Где-то рядом с плеером, либо в программе, в которой вы нас слушаете, есть кнопка «Подписаться». Ну и если вам совсем не впадло, если вы нас слушаете в iTunes, то зайдите и поставьте нам рейтинг 5 звезд. Мы будем очень рады, будем прям 5-звездочный подкаст. Все.
Да,
пока, круто. Господа.
Всем пока. И обязательно смотрите бейсбол, потому что под него очень классно кушать.
До скорых встреч.